Какие есть методы, инструменты в арсенале, чтобы как-то защитить женщин, о которых мы сегодня говорим?
Всякого рода жалобы, петиции, обращения. Как ни странно, в Беларуси это довольно неплохо работает. Выиграть даже в этих условиях суды можно. Не сказать, что там всегда, но можно. И в какой-то момент, вот, в принципе, побеждает самый настойчивый. Поэтому вопрос вот организации помощи, самопомощи, волны вот этих вот веера, вот этих жалоб, там, петиций и так далее, это такой один из инструментов защиты. Второй инструмент защиты, конечно, это психологическая помощь. Когда на человека давят, это всегда очень эмоционально. Поэтому, например, поддержка, чтобы выиграть, защититься, отбиться от репрессий, вот поддержка кого-то, даже банально там пойти, например, на встречу с какими-то чиновниками или в милицию, чтобы не было провокаций, или там еще где-то участвовать, вот когда несколько женщин идет, это на самом деле очень большая поддержка, которая позволяет этой женщине вот не сломаться. И в принципе вот практика показывает, что если женщина борется до конца в Беларуси, это, конечно, может занять там год, два, три, но она выигрывает. Вот я могу сказать, что милиционер, который меня избивал во время дела по подозрению в терроризме, мы делали кампанию сразу. После этого она так называлась «Осторожно, милиция» против избиения сотрудников, женщин-сотрудниками милиции против угроз изнасилования. И этот милиционер получил 4 года тюрьмы. А начальник РОВД, собственно, который это все организовал, он потерял свою работу. Ну, скажем, хотелось бы его тоже в тюрьме видеть, но, скажем...
Добро побеждает.
Да, добро на самом деле побеждает зло, только другой вопрос, что это может быть не всегда быстро. Это нелегко, прежде всего, повторю, нелегко с точки зрения эмоций, потому что, конечно, очень тяжело работать. Каждый день кто-то плачет, каждый день кто-то просит о помощи, и там кто-то повесился, там, знаете, кто-то там убился, еще что-то. Это тоже влияет на психику очень сильно.
Ваше участие в мероприятиях в ООН, насколько это конструктивный диалог, насколько он вам помогает в вашей работе?
Знаете, хороший вопрос. Я вот на разных там панельных дискуссиях и мероприятиях была, и я все время вспоминаю, в Беларуси, например, храп не считается болезнью. Его никто не лечит. И это вообще не считается ничего серьезного, да? В Швеции это болезнь. И человека будут серьезно лечить, чтобы вылечить, да? Здесь, конечно, вот когда я слушаю очень многие женщины, я понимаю, что они говорят про очень важные вещи. Храп же тоже может убить, да? То есть человек может во сне от храпа там задохнуться, да, там перепад давления, там много чего. Я вот когда слушаю, например, как люди обсуждают проблемы одиноких мам, это очень важно, да? Там еще там какие-то проблемы. С одной стороны, у меня ощущение как раз этой аналогии, в какой стране храп болезнь, да, ну, то есть можем ли мы обратить внимание на эти проблемы, хватает ли нас вот с нашими capacity и с нашими какими-то там вопросами дойти вот до таких вещей, которые нам кажутся там роскошью в какой-то степени, да. С другой стороны, это очень важно, потому что ты выходишь за рамки вот этой своей какой-то каждодневной работы. Когда ты погружаешься, это тоже очень плохо, потому что ты превращаешься в такую белку в колесе, и потом в итоге ничего больше не видишь. А ведь действительно есть очень много важных вопросов, которые надо обсуждать, и в ситуации домашнего насилия женщин тоже убивают, да, и там и калечат, и насилуют, и многое другое происходит. Но именно для нас эта тема, она не то, что не была важной, она важная, но, наверное, не была в фокусе.
То есть вот встреча в ООН, эти диалоги и панельные дискуссии помогли вам взглянуть на ваши проблемы, но с другой стороны?
Да. На наши проблемы, но с другой стороны. И в-третьих, конечно, это контакты. Мы все равно обмениваемся контактами, обмениваемся информацией. Я там много кому там что-то или обещала выслать, или уже выслала. Там, и люди тоже разговаривают, узнают больше про Беларусь.